Глава 57. Гурни попытался уговорить Мадлен вернуться в соседнюю комнату, но она отказалась. Она попросила остаться с ним и, поджав губы, наблюдала за тем, как он обыскивает гостиную, альков, ванную и балкон, чтобы убедиться, что убийцы нет в номере. Она не отвела глаз и с трудом и отвращением смотрела, как он начал осмотр обезображенного тела. За годы службы в отделе убийств Гурни не раз сталкивался с жуткими зрелищами вроде этого. Он достал смартфон и сделал несколько фотографий тела, уделив особое внимание гротескности нанесенных повреждений. Несмотря на отсутствие сигнала и доступа в интернет, батарея телефона все еще работала и позволяла пользоваться остальными функциями. Он сфотографировал и пространство вокруг трупа, и разбитое стекло в балконной двери, и сам балкон изнутри, чтобы сохранить нетронутым место преступления. Гурни не видел смысла проверять трупные пятна, температуру тела и другие признаки трупного окоченения, которые помогли бы установить время смерти. Убийство произошло в относительно короткий промежуток времени, пока Гурни не было в номере. С помощью фонарика он более тщательно осмотрел остатки головы. Несомненно, окончательное заключение выдаст медэксперт, но у него не было сомнений, что он смотрел на результат многочисленных ударов, нанесенных толстым и острым лезвием вроде топора. Наподобие топорика Барлоу-Тарра. Топорика, который Стекл принес с собой в номер. Топорика, который исчез. Чтобы сохранить место преступления максимально нетронутым, они оставили труп точно в том же месте, где и обнаружили его. Они не собирались оставаться здесь, и им нужно было только собрать свои вещи. Гурни достал из комода свежую простыню и расстелил ее на кровати, положив на нее их сумки, одежду, туалетные принадлежности, компьютер и планшет. Он связал вместе уголки простыни, соорудив огромный мешок, в котором они за один раз могли перенести все, что им было нужно. Они перетащили все в комнату, где собирались держать Стекла. Их действия не совсем соответствовали протоколу поведения на месте происшествия, но в данных обстоятельствах они сделали все, что могли. Когда шок и ужас от произошедшего стал проходить, и они с некоторой опаской заняли свою новую комнату, Гурни почувствовал себя загнанным в тупик. Казалось, он не может ничего из того, что было необходимо срочно сделать. Нужно было отловить этого безумца с топориком, дать знать полицейским, что ситуация изменилась, нужно было предупредить Хаммондов. Но телефоны не работали, наступала ночь, дороги заносило снегом, а все машины были изувечены. Он чувствовал себя обязанным сообщить обо всем Ричарду и Джейн, но как? Он не оставит Мадлен одну в гостинице, пока где-то здесь ходит убийца с топором. Но и брать ее в поход, в минусовую температуру, в метель он не собирался. Он знал, что, несмотря на собственное бессилие, должен подчиниться ситуации и сосредоточиться на том, что можно сделать. Огонь, который он разжег, разгорелся, и в комнате стало теплее. Он проверил запас керосина для ламп и прикинул, что его хватит на несколько дней. В ванной он включил краны, и пока не кончилось давление в баке, сумел набрать несколько галлонов воды. Чтобы сохранить тепло, он закрыл все шторы на заледенелых окнах, запер двери на балкон и в коридор и подставил к дверям стулья в качестве самодельных распорок. Он отлаживал тягу в камине, чтобы растянуть время горения дров, а Мадлен стояла около кровати, глядя на простыню со всеми вещами, которые они принесли из своего номера. Она взяла в руку перо, которое он подобрал на озере.
«Это отвалилось от той твари, когда ты в нее стрелял?»
Он оглянулся. «Да, по-моему, это хвостовое перо».
«Может быть, оно и из хвоста, но на ощупь на перо не похоже».
«То есть как не похоже?»
«Потрогай его».
Текстура была жесткая, больше похожая на пластик, но он про перья не знал ничего. Мадлен же, наоборот, знала предостаточно. Каждый раз, находя новое перо на их участке в Уолнет-Кроссинге, она приносила его домой и собирала о нем информацию в интернете. У нее собралась целая коллекция — перья индюка, тетерева ворона, голубой сойки, кардинала и даже ястреба и совы. «А каким оно должно быть?»
«Не таким. Еще кое-что. Что произошло там, на озере? Ястребы так себя ведут, только если их гнезду угрожает опасность».
Тут он вспомнил слова Барлоу Тарра. Что-то про повелителя ястреба, который отпускает птицу. «К солнцу и к луне». Тогда это прозвучало как полная ахинея, ведь ястребы не летают ночью, так что эта фраза тогда не имела никакого смысла. Разве что, как предположила Мадлен, это был вовсе не ястреб. Настроить мини-дрон так, чтобы он двигался, да еще и выглядел как птица, не самая простая техническая задача. Хотя для секретных операций дрон, замаскированный под птицу, был бы идеальным прибором с кучей преимуществ, которые стоили бы затрат на его разработку, особенно при условии, что никто бы и предположить не смог, что такое возможно. Мадлен нахмурилась.
«На озере Грейсон над нами кружил ястреб».
«Я помню. И по дороге к озеру, и здесь, над озером, каждый день».
«Неужели он следил за нами?»
«Возможно».
«То есть за нами наблюдают с воздуха, прослушивают нашу комнату и следят за передвижениями нашей машины?»
«Получается, что так».
«И все это делает тот же тип, который спроецировал фотографию Колина?»
«Скорее всего».
«Господи, Дэвид, кто же это?»
«Кто-то, кто ужасно нервничает, пока мы здесь. Кто-то с колоссальными возможностями. Кто-то, чьи приказы охотно выполняет Гилберт Фентон.
Кто-то, кто хочет, чтобы Ричарда судили и признали виновным в этих четырех убийствах».
Он почти было согласился с ней, но вдруг вспомнил странную подробность, о которой Хэммонд упомянул за ужином. Якобы больше всего Фентон хочет, чтобы Ричард признал свою вину, и даже пообещал ему, что если тот признается, все будет хорошо. Тогда Гурни счёл это жалкой попыткой обманом выбить признание и очень удивился, что Фентон решил проделать подобный финт с таким образованным человеком, как Хэммонд. Но самое странное, сам Ричард был убежден, что Фентон действительно верит в то, что признание вины избавит Ричарда от дальнейших неприятностей. А что если целью действительно было чистосердечное признание, а не приговор? Что тогда?
«Дэвид?»
«Что?»
«Я спросила себя, как ты думаешь, кто стоит за этими шпионскими делами?»
«Возможно, я смогу ответить на этот вопрос, когда пойму, зачем им так нужно признание Ричарда». Мадлен, казалось, была сбита с толку. Гурни напомнил ей о том, что Ричард говорил за ужином. И пока рассказывал, вспомнил, как Фентон злился на него за то, что он подает ложные надежды и продлевает мучение человека, чей единственный выход — полное признание вины.
«Поэтому они и хотят от нас избавиться? Потому что ты не даешь ему прийти с повинной?»
«Думаю, да. Но чтобы докопаться до сути, мне необходимо понять, в чем ценность этого признания».
«Между тем, — промолвила Мадлен, — думаю, нам действительно стоит предупредить Хэммондов».
«Я бы рад, но я смогу добраться до них только пешком. Оставлять тебя здесь одну я не могу, особенно после того, что произошло со Стеклом».
«Тогда я пойду с тобой».
«В такую метель?»
«У нас с собой лыжная одежда и маски, и снегоступы».
«Там темно».
«У нас есть фонарики».
По настойчивому тону Мадлен Гурни понял, что продолжать спор не имеет смысла. Спустя 10 минут, вопреки всему здравому смыслу, они были внизу, в холле гостиницы, и пристегивали снегоступы к ботинкам. Надев лыжные штаны поверх джинсов, куртки с капюшонами поверх свитеров и натянув лыжные маски, они двинулись по приозерной дороге. В лучах света фонариков Гурни разглядел слегка заметенные снегом очертания следов. Когда они дошли до угла гостиницы, Гурни заметил, что едва заметные следы сворачивают, огибая здание гостиницы, и ведут в направлении генераторов. Это напомнило ему о Лэндоне, который, собираясь в погоню за Тарром, хотел заодно проверить генераторы. В надежде, что Лэндон еще мог быть там, Гурни уговорил Мадлен сделать небольшой крюк. С трудом пробираясь через сугробы, они обошли дом. На краю участка, отделявшего гостиницу от окружавшего ее леса, стояли два больших прямоугольных ящика. Подойдя ближе, Гурни увидел вентиляционные отверстия, силовые кабели и топливные цистерны. Сооружение, похожее на навес для автомобиля и предназначавшееся для защиты генераторов от снега, было частично разрушено. Покатую металлическую крышу на высоких столбах придавило деревом. Мадлен дернулась, услышав, как где-то неподалеку, в лесу, с треском сломалась ветка. Не найдя никаких следов Лэндона и решив, что более тщательный осмотр генераторов, скорее всего, мало что даст, Гурни в последний раз осветил участок фонариком.
«Что это?» — спросила Мадлен.
Он посмотрел в ту сторону, куда она указывала. Сначала он ничего не увидел, но потом заметил, что за ближайшим генератором на земле лежит что-то темное. Это было что-то очень похожее на руку в перчатке. «Стой здесь!» Он осторожно обошел генератор, чтобы было лучше видно, что находится с другой стороны. И все стало ясно. Это действительно была рука в перчатке. Рука принадлежала телу, лежавшему животом на снегу. Ветер припорошил одну сторону трупа снегом, но оно все равно было легко узнаваемо. Высокие резиновые сапоги, роскошная куртка «Барбур», клетчатый шарф. Подойдя поближе, Гурни осветил фонариком все тело и отшатнулся назад. Голова была разрублена по крайней мере на 6 окровавленных частей.
«Что там?» — спросила Мадлен, двинувшись к нему.
«Стой на месте!» — машинально рявкнул Гурни. А затем более человеческим голосом добавил. «Тебе этого лучше не видеть».
«Что там?»
«Примерно то же самое, что мы видели в нашем номере».
«О, боже! Кто?»
«Похоже, что Тар нашел Лэндона раньше, чем Лэндон нашел Тарра». Гурни с трудом заставил себя осмотреть изувеченную голову. Похоже, она была разрублена таким же образом, как и голова Стекла, и, скорее всего, тем же оружием. Кровь пропитала снег вокруг этого жуткого месива, образовав причудливый ореол из красного льда. Снова осветив труп фонариком со стороны припорошенной снегом, он разглядел ствол винтовки. Он наклонился и расчистил снег. Это была сделанная на заказ Уэзерби, с изготовленной вручную рукояткой из светлого каштана. Он попытался поднять ее с земли, чтобы проверить, стреляли ли из нее, но она примерзла к земле. Он понял, что и само тело, вместе с отрубленной головой, почти наверняка тоже примерзло к земле. Ничто не могло заставить Гурни перенести останки тела в дом. Ни острозубые падальщики, которые наверняка наведались бы туда в ночи, ни желание помочь медэкспертам. Он вернулся к Мадлен.
«Нам нужно вернуться в гостиницу».
«Но мы должны предупредить Ричарда и Джейн».
Он покачал головой. «Нет. После того, что я сейчас видел, нет. Я не собираюсь рисковать твоим благополучием ради их благополучия. Перед тем, как помогать другим, нам необходимо обеспечить собственную безопасность».
«Собственную безопасность?»
Она повторила его слова, словно хотела перенять его уверенность. Она кивнула и поглядела на примерзшую к земле винтовку Лэндона, которую было уже почти не видно под снегом.
«Как ты думаешь, может, у него в комнате есть еще оружие?»
«Весьма вероятно. Нам нужно его найти, чтобы было чем обороняться. И важно сделать это до того, как до них доберется Тар или еще кто-то».
«Еще кто-то?»
«Скорее всего, Лэндона и Стекла убил Тар, но мы не знаем наверняка. В конце концов, это может быть Пейтон или кто-то, кто на него работает. Я пока что не осмыслил эти два новых убийства».